гарантировать неядерный Иран на ближайшие там 3-5 лет, это как раз не сверхзадача, это задача минимум.
Разве не лучше прийти самому, чем ехать в полицейской машине в наручниках? Я, можно сказать, сэкономил государству бензин и силы сотрудников.
Из криминальных событий самой громкой новостью недели стало сообщение о попытке теракта в Сухумском аэропорту.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Главное событие недели – новая война. В пятницу, 13-го, началось то, чего ждали десятки лет, но все равно стало неожиданностью. Израиль приступил к разрушению ядерной программы Ирана. В ходе 5 мощных волн наступления уничтожены десятки военных и политических руководителей страны, ведущих ученых, занимавшихся ядерной программой, а также многих ключевых ее объектов. Удары были нанесены по целям в Тегеране, Тебризе, Керманшахе, Исфахане, Нетензе, где находится главный иранский завод по обогащению урана. В Тегеране и окрестностях объектами атак стали по меньшей мере 6 военных баз и 2 жилых комплекса высшего военного командования Ирана. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что операция продлится столько дней, сколько понадобится. Конец цитаты. О том, сколько она может продлиться на самом деле и что, собственно, может понадобиться, о возможных механизмах принятия решений, прежде всего, в Израиле и США, и о последствиях начавшейся войны, мы поговорили с иранведом, ведущим телеграм-канала «Исламизм» от иноагента, в недавнем прошлом дежурный по Ирану, Никитой Смагиным.
Вчера был 60-й день ультиматума Трампа. Сегодня 61-й, и с формальной точки зрения получается, что Израиль выполнил ультиматум Трампа.
Yeah.
Если же говорить серьезно и неформально, то ведь еще буквально пару недель назад казалось, что процесс идет, что сделка, вот, ну не то, что вот-вот, да, но даже Трамп просил Путина ему в чем-то помочь, теперь мы даже не знаем в чем. Может быть, он совсем о другом просил, чем мы думали. Uh-huh. А что случилось?
Мне кажется, что главная как раз история, видимо, в том, что мы слишком переоценивали публичные заявления Трампа. И нам казалось, что то, что он говорит, это примерно то, к чему это все и склоняется, и то, как бы это имеет какое-то отношение к происходящему. А, видимо, все немножечко было немножечко иначе. И степень, скажем так, доверия Нетаньяху сильно превышает то, что мы думали, да? И степень разлада между Нетаньяху и Трампом, это тоже, в общем-то, видимо, сильно не соответствует тому, как мы представляли. Потому что пока такое ощущение, как будто бы военный сценарий, как был основной опцией, так и оставался все это время, а как раз переговоры были скорее крайней опцией, ну, а вдруг получится договориться. Вот. То есть, как будто бы вот главная была история в этом, и сейчас, конечно, в значительной степени стол переговорный перевернут, на нем все еще можно говорить, но это уже совсем другой переговорный процесс.
И совсем другая повестка переговоров.
Да, конечно. Я думаю, что сейчас повестка капитуляции.
Сейчас про капитуляцию отдельно поговорим, как она может выглядеть, но закончим с игрой в 4 руки. Если это действительно была она, то как Иран дал себя так провести?
Я бы не сказал, что даже провести, тут просто оказывается, что все-таки степень вот этого разницы военно-технической между Ираном и Израилем, да, она настолько колоссальна, что мы все время ее как-то вот до текущего момента недооцениваем, и тем более мы недооценивали все время решительность, с которой Израиль может ее использовать. Вот. И на выходе мы видим, как это может работать. Казалось бы, это сработало так или иначе с Хизбаллой, да? Ну, с Хамас, кстати, сложнее, да, с Хамас все-таки там идут все еще бои, там все еще в руины превращают эту территорию, но при этом Хамас не умирает. Вот, с Хизбаллой сработало куда лучше, и, как показывает практика, вот такие методы, они куда лучше работают при именно столкновении с государствами, а не с полувоенными формированиями. Вот, и поэтому, как бы, в отношении Ирана это все так и сработало. Другой вопрос, что мы все еще не понимаем, к каким последствиям это приведет. Потому что, хорошо, мы понимаем, что это должно было сработать и сработало, но мы не думали, что вот настолько хорошо и будет настолько масштабным. Но, тем не менее, у нас история про то, что похоже, что операция только начинается. То есть еще говорят, что 2 недели будут, в общем-то, бомбить Иран. По крайней мере, западная пресса об этом пишет, что примерно еще 2 недели это будет продолжаться. Во что за это время превратится Иран, мы плохо представляем себе. Во что за это время превратится иранская элита И с какими настроениями она выйдет после этого, мы тоже себе не совсем представляем. То есть, мне кажется, что сценарий, опять же, как дезинтеграции какой-то, развала гражданской войны или там каких-то внутренних процессов, так и превращение, в общем-то, Иран в подобие Йемена, да, где, в общем-то, государство вроде как есть, но оно совсем по-другому выглядит, и оно совершенно там не обращает внимания на какие-то разрушения, убийства и так далее, уже у него совсем другие задачи и цели, оно готово вести войну ради войны, это тоже вполне себе возможный сценарий выхода, чем окажется Иран на выходе. И, в общем-то, здесь подход получается такой, что мы еще такого не видели. Вот, и увидим, в общем-то, что получится на выходе.
Давайте пройдем по нескольким сценариям. Ну, прежде всего, а в чем сверхзадача? Действительно, собственно говоря, закончить все с ядерной программой? Или речь идет о каких-то более политических последствиях, или о том, о чем вы говорили, о последствиях, прежде всего, для иранской элиты и вообще иранского устройства?
Ну, я думаю, что именно отбросить ядерную программу, то есть гарантировать неядерный Иран на ближайшие там 3-5 лет, это как раз не сверхзадача, это задача минимум. И с ней это как бы больших сомнений, что с этим справиться можно и не было. То есть мы видели, какие были удары в октябре Израиля по территории Ирана, и в общем-то видели, что иранское ПВО особо ничего не может противопоставить. Вот, то есть ударить по ядерным объектам, перед этим там подавив точки ПВО основные, и в общем-то разрушить наземную инфраструктуру, чего, кстати, до сих пор не произошло, видимо, это еще в впереди ожидает нас, потому что...
Сейчас, в этом месте перебью. А израильтяне ожидали баллистических ракет. А где они?
Видимо, первичное, что можно было бы запустить, то было подавлено. Возможно, что остались еще какие-то резервы, и это еще будет. Вернее, почти наверняка так и будет. Вопрос просто в масштабах. То есть, какие резервы остались, в каких масштабах, и как это можно еще использовать и применить. Так что, в общем-то, я думаю, что баллистические ракеты, они все еще не исчерпаны, как вариант. Но, опять же, вот это превентивные меры и прекрасное понимание Израиля, чем Иран обладает и чем может он ударить, оно, в общем-то, на первом дне сработало, похоже, достаточно эффективно.
Да, и вернемся к сверхзадаче. Некоторые еще сомневались недавно, что глубинные объекты ядерной программы могут быть поражены, но тем не менее мы видим, что могут. А теперь политические цели. Насколько это возможно с учетом тех политических возможностей, которыми все-таки располагает режим?
Я думаю, что сверхзадача со стороны Нетаньяху и, видимо, с Трампом, это перекроить весь регион, а Иран у нас ключевой, в общем-то, тут игрок. Один из, конечно, вообще-то тоже не нужно забывать, но все-таки ключевой. И, в общем-то, видимо, убрать Иран как значимого игрока вообще с этой вот шахматной доски, наверное, навсегда. Вот это сверхзадача. То есть сверхзадача, я думаю, что именно сделать так, чтобы Иран либо развалился, либо пришел к тому, что подписал такие соглашения и пошел на такие договоренности, которые предполагали, что он не может вообще ничего. Вот, имеется в виду ничего значимого. То есть, условно говоря, пустить и наблюдателей, и не дать ракеты производить, и не дать ядерную программу совершенно свою проводить дальше. Вот, и ограничить все действия, и поддержку прокси-сил, и все такое. То есть, вот сверхзадача, в общем-то, выключить Иран как значимого игрока на Ближнем Востоке навсегда. Я думаю, что в этом и есть, ну, навсегда, насколько это позволяет, да? Человеческая жизнь какая-то.
Разваленный Иран, который будет похож хотя бы даже частично на нынешний Йемен, это не больший кошмар для Израиля и, в общем, как бы для всего региона, чем нынешний Иран.
Для региона однозначно больше, а вот для Израиля не факт. В том смысле, что если мы представляем себе, например, гражданскую войну, опять же, это один из сценариев только, но тем не менее, например, гражданскую войну по типу Сирии, то мы видели, что, в общем-то, гражданская война в Сирии это был ужас просто тотальный и все такое. Но как раз сказать, что Израиль прямо от этого сильно страдал, ну, конечно, там были моменты, связанные с усилением Ирана как раз, да? Но, в общем-то, в случае, если мы представляем дезинтеграцию именно иранскую, то скорее мы представляем, что на какое-то время, на длительное время, эта страна перестанет быть той силой, которая может проецировать силу, извините за тавтологию, на какие-то дальние рубежи. То есть по краям, конечно, там устраивать какие-то террористические акты, появление каких-то организаций внутри там радикальных и все такое, это, конечно, почти беспроигрышный сценарий, почти всегда так происходит, когда у нас на Ближнем Востоке появляется failed state, несостоявшееся государство. Но дотянутся ли они при этом через государство до Израиля, очень навряд ли. Они будут, скорее всего, заняты своими делами и друг с другом решить проблемы. То есть условному Азербайджану, условному Афганистану, как ни странно, да, хотя, казалось бы, у них там своих радикалов хватает, куда больше чего Турции условной, куда больше есть чего опасаться в этом плане, и России даже тоже, вот, чем Израилю. Так что в этом смысле мне кажется, что как раз-таки ставка Нетаньяху, она не столь безумная, если мы берем именно дезинтеграцию, именно если мы смотрим интересы Израиля.
Но насколько возможны политические изменения в Иране, о которых очень многие говорят? Конец Рахбара, конец режима Рахбара и вообще переустройство всей страны.
Ну, кстати,
При ее сохранении, да?
да. Любопытный момент, что на текущий момент по Рахбару-то не было удара, да, хотя уничтожена была военная элита. То есть тут два варианта: либо действительно как-то не дотянулись, то есть он там слишком глубоко в бункере сидит или что-то в этом роде, это вполне возможно. Либо возможно, что на самом-то деле есть план, что нужно будет кого-то иметь, с кем можно договориться, да? И без Рахбара как раз это будет в большей степени проблематично. А как раз Хаменеи-то, как раз он известен тем, что он-то готов периодически договариваться, он уже это делал, вот, и у него там как раз свое видение, сложное, многослойное, какое-то ходовое, но тем не менее есть видение компромиссов возможных. Так что в этом смысле это может быть как раз тоже осознанно, не исключено.
Стабильной стране, которую кое-как удавалось сохранить последние годы.
Ну, со стабильностью в любом случае будет проблема, как бы то ни было. Другой вопрос, что нестабильная страна, это еще не значит, что обязательно рушится режим, да? То есть, ну, опять же, ну, это хрестоматийный пример какой-нибудь Венесуэлы. Ну, просто в каких-то моментах просто казалось, что она уже разваливается. Она, тем не менее, режим сохранился, хотя там большая часть населения выступала против, очевидно, этой власти и все такое. Так что это все еще ничего не гарантирует. Больше того, у нас уже есть гибель мирных жителей. Если будут продолжаться удары, то, скорее всего, будут новые мирные жители, гибель мирных жителей. И, как правило, когда так происходит, то это не работает в сторону того, чтобы население массово выступало против своей власти. Так это, как правило, не срабатывает. Разные ситуации, но тем не менее. Тут есть другой момент, что у нас сохраняются при всем при этом очаги потенциальной нестабильности по краям, имеется в виду национальное меньшинство в Иране. Курды, арабы и белуджи прежде всего. Я бы в первую очередь даже обратил внимание именно на курдов. Вот. И вот они, как более организованная сила, те, у которых есть организация военная, пусть она и там прячется на соседних государствах, там в Пакистане или в Ираке, и у них есть уже организации, которые, в общем-то, периодически проводят какие-то террористические акты, которые пытаются проводить какую-то работу. И вот они как раз могут активизироваться, и мы видим по примеру государств, находящихся в состоянии войны, там гражданской войны или не гражданской войны, что как раз отмобилизованная группа, небольшая, вооруженная и организованная, она куда большую опасность представляет, чем толпа мирная или там даже с камнями протестующего населения. То есть, опять же, ХТШ в Сирии, как они, что они сделали, да? Они просто пошли в какой-то момент на Дамаск, и вот эта вот, казалось бы, власть, которая была, но все-таки там шатающаяся, не шатающаяся, как бы делегитимизированная, да? Она развалилась вдруг. И больше того, мы же понимаем, что похожий пример мог, видимо, постигнуть и Россию, да, когда Пригожин шел на Москву, и как бы, если бы дошел, то неизвестно, что было бы. И вот ровно вот эти сценарии, они больше, мне кажется, выглядят чем-то, что может действительно угрожать Исламской Республике как таковой, а они требуют, во-первых, какой-то активности от меньшинств и вот этих организаций, а во-вторых, поддержки этих организаций со стороны. Это все тоже вполне возможный сценарий.
О главном событии недели – нападении Израиля на Иран – мы говорили с Никитой Смагиным, ведущим телеграм-канала «Исламизм от иноагента». Полностью это интервью вы можете послушать и почитать на сайте «Эхо Кавказа». Война в Иране – война в регионе, частью которого уже давно стал весь Южный Кавказ и, в частности, Грузия. И, конечно, свой разговор с политологом Георгием Габранидзе о проблемах безопасности страны, в области которой грузинская власть на этой неделе приняла ряд порой неожиданных решений, Кэти Бочаришвили не могла не начать именно с войны. Как повлияют израильские удары по Тегерану и другим городам Ирана на безопасность в Кавказском регионе? С какой целью грузинские власти ужесточают миграционную политику? Надо ли бояться намерений России продолжить продвижение русского языка в Грузии как проявление мягкой силы? И что стоит за недавней перетасовкой кадров в МВД и имеет ли она отношение к внутренней безопасности в стране?
Батну Георгий, события сегодняшнего дня между Ираном и Израилем – как они вообще могут развиваться и как это может отразиться на нашем регионе и, в частности, на Грузии?
Ну, в частности, на Грузии я не могу сказать, что это будет иметь особого влияния в том плане, что будет такое прямое, как сказать, отражение вот этих событий на ситуацию в Грузии. Но, с другой стороны, можно сказать, что если Иран будет больше занята Израилем, и сейчас мы видим, что это уже, ну, не называется так, но есть уже война между Ираном и Израилем, потому что изначально эта война имела такой прокси-характер, потому что Иран проводил действия против израильского государства с группами, которые работали под иранской властью. Я имею в виду террористические организации, такие как Хезболла и Хамас. Мы видим, что уже не только против этих групп, но Израиль начал проводить активные действия против самого иранского государства. И это значительно, как сказать, будет менять ситуацию, в первую очередь, на Ближнем Востоке. Это означает, что в то же время Ирану придется переключить свои ресурсы уже к тому, чтобы либо защищать свои интересы, либо ответить Израилю. И, ну, это приведет, я считаю, что к долгосрочному кризису, так как такие вопросы, к сожалению, вот, не могут решаться в течение одного или двух дней. Исходя из этого, я бы сказал, что позиции Ирана не сразу, но постепенно будут ослабляться в других регионах, где Иран считает, что у него есть интересы и хочет проводить свое влияние. В том числе я думаю, что это изменит отношения Ирана с Азербайджаном, Ирана с Арменией, Ирана с Грузией. И если у Ирана не будет ресурса для того, чтобы больше, более активно вмешиваться в ситуации, которая есть в Южном Кавказе, но это означает, что у Азербайджана проявляется больше места для действия. То есть это не отражается прямо на Грузию, но косвенно, если у Азербайджана будет больше автономии для своих действий и для предъявления претензий к Зангезурскому коридору и так далее. Но это все-таки гипотетически сейчас. Но это, конечно, может уже отразиться на безопасности всего региона. В то же время, как сказать, эти рычаги влияния и в Грузии, где у Ирана есть, например, и в Азербайджане, они, я считаю, что градуально будут ослабляться, потому что, ну, Иран будет втянут гораздо более серьезный конфликт против израильского государства. Это означает, что это может повлиять на снабжение Российской Федерации иранскими боеприпасами, дронами и ракетами, потому что мы знаем, что Россия закупала дронов у Ирана, и вот сейчас уже мы не знаем, какая это будет ситуация. Это может даже повлиять на ситуацию, которая есть на линии фронта между Россией и Украиной, но это тоже не знаю, насколько будет иметь решающий характер, но, конечно, это многое чего менять, потому что прямо или косвенно Иран был и Иран есть представлен во многих процессах в регионе Южного Кавказа и уже исходя из русско-украинской войны в регионе Восточной Европы.
А Иран может ответить, учитывая то, что его ядерная инфраструктура серьезно пострадала?
Ну, Иран попытается все-таки ответить. У Ирана есть достаточно сил, но одно мы увидели, что много, о чем говорили про Иран, оказалось ложью. И мы увидели, что даже системы воздушной обороны, которые были, как сказать, последним словом российской техники, да, потому что эти ядерные объекты были оснащены именно российскими ПВО и ПРО, они не совсем эффективно продействовали, потому что мы знаем, например, потери Ирана, но мы не имеем никакой информации о потере другой стороны, которой можно считать, что не было, и, исходя из всего этого, можно сказать, что силы в этом плане, несмотря на то, что Иран – это мощное государство, не в пользу Ирана. Если мы посмотрим чисто количественных показателей, да, у Израиля можно сказать, что все имеется в два раза больше, чем у Ирана, с одной стороны. С другой стороны, качественно Израиль во многом превосходит своего соперника.
Поэтому, Георгий, мы начали разговор с ночного удара Израиля по Ирану, поскольку не могли пройти мимо такого значимого события. Тем не менее, хотелось бы задать вам, как эксперту в сфере безопасности, вопросы, которые касаются последнего десятка дней, прожитых Грузии. Итак, как изменилась миграционная политика Грузии в условиях правления мечты и о чем говорят эти перемены?
Что можно сказать об этом? В первую очередь у нас, к сожалению, вот последние обновления насчет миграционной составляющей Грузии не имеется, во-первых. И когда у нас есть такая большая нехватка информации, очень трудно оценить именно, как изменилось. Конечно, на нормативном уровне мы видим какие-то ожесточения как миграционных мер. И все-таки для представителей некоторых стран, наверное, из соображения государственной безопасности, въезд в Грузию и получать здесь вид на жительство становится труднее. Но опять я повторю, что у нас нет исчерпывающей информации о том, что на самом деле происходит и чем обосновываются именно вот такие изменения.
При этом, на взгляд со стороны, очень заметно, что появилось много мигрантов, ну вот, например, из Индии, которые в основном работают на Вольте или на Глово с доставкой еды. Очень много из арабских стран таксистов. Почему вот так происходит, если ужесточается политика?
Ну, во-первых, мы не знаем, кто эти люди. Я не думаю, что все эти люди являются нелегалами, потому что, исходя из их возрастной категории, можно сказать, что многие из них могут быть студентами грузинских различных вузов, которые очень прилично зарабатывают на студентах из этих стран. И вот они просто подрабатывают дополнительно, потому что у нас грузинское законодательство этому не мешает.
Но согласно статистике, которой мы располагаем, с января по март нынешнего года, например, было выдворено из Грузии 219 иностранцев. И это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них больше всего граждан Ирана и меньше всего России и Туркменистана. Эти цифры говорят о каких-то тенденциях?
Ну, в первую очередь, это увеличение, как сказать, не такое уж драматичное, да, но мы говорим уже немного больше, чем 200 человек, согласно последней статистике, но из них больше всех находится из Ирана, потому что, может быть, они были теми людьми, которые, во-первых, нарушают миграционное законодательство Грузии, еще, исходя из статистики правоохранительных органов, в основном они были замещены в различных, так сказать, нелегальных активностях, и из-за этого, может быть, государство опасается, чтобы здесь была такая-то проведена лояльная политика для иранских мигрантов. Что касается для граждан России, у нас, начиная с 2010 года, есть с ними тоже безвизовый режим, и граждане России могут здесь находиться в течение года без официального разрешения на проживание в страну. Хотя из этого для них созданы такие условия, которые очень трудно уже нарушать, потому что им это не понадобится.
То есть вы не считаете, что цифры говорят о каких-то тенденциях?
Ну, исходя из того, чтобы для граждан России проводится другая политика, но эта политика уже была у нас. Просто это стало более заметно после российско-украинской войны. Но у нас это законодательство, это нормативная база для граждан России существует уже с 2010 года. Там ничего такого серьезного не изменилось в том плане, что они могут здесь находиться в течение года без всяких там официальных дополнительных разрешений и так далее.
Несколько дней назад новый глава секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олесов заявил, что продолжит работать над продвижением русского языка в Грузии. При том, что согласно опросу, который провел Кавказский исследовательский ресурсный центр в Грузии в прошлом году, 56% респондентов оценивают свое знание русского языка как среднее или высокое. И при этом наблюдается тенденция снижения уровня владения русским языком по сравнению с предыдущими годами, что, наверное, совершенно понятно. Продвижение русского языка в Грузии, как они это говорят, надо бояться как проявления мягкой силы?
Нет. Во-первых, я тут не вижу никакой опасности, честно говоря. А что касается там заявления этого российского дипломата об этом, ну, это тоже понятное дело, исходя из того, что под многими посольствами существуют, например, такие секции языка, где бесплатно преподают язык, берут студентов и так далее и тому подобное. Но, конечно, это их интерес, чтобы продвигать свой язык, популяризовать свою культуру и так далее. С другой стороны, это все-таки зависит не от того, чего хочет посольство, а от того, насколько востребованным является тот или иной язык в стране. Например, чешское посольство тоже имеет курсы чешского языка, но сколько там людей обучаются, это уже другой вопрос. Да? Исходя из всего, во-первых, наверное, популярность языка определяется не политикой страны, а востребованностью языка, насколько это выгодно выучить русский язык. Поэтому так будут продвигать, чем будут продвигать. Новые курсы, наверное, будут финансировать русского языка, но если там не будет спроса на этих курсов, то это останется, как сказать, открытым пространством, где никто не будет присутствовать, да? Вот, например, недавно очень популярным уже стало в Грузии изучение китайского языка. Английский язык тоже вот находится до сих пор на первом месте из иностранных языков. Почему? Потому что знание этих языков помогает найти хорошую работу, помогает найти хорошие места для учебы и так далее. Вот если не будет востребованность, то вообще-то это заявление не будет иметь никакого смысла.
Собеседником Кети Бочаришвили был политолог Георгий Габранидзе. Это интервью вы тоже можете полностью послушать и почитать на сайте «Эхо Кавказа». Судная неделя. Грузинская мечта наращивает наступление на оппозицию. Теперь в судах, но разными способами. Тбилисский городской суд вынес громкий приговор активисту Мате Девидзе за участие в протестах. Нику Гварами суд отправил в предварительный арест за отказ от внесения залога за неучастие в допросе специальной парламентской комиссии, расследующей деятельность правительства Михаила Саакашвили. И, наконец, главная инновация – вызов на допросы активистов и политиков за критику грузинской мечты в социальных сетях. Из зала суда, в который превратилось на этой неделе все политическое пространство страны, Хатия Хасая.
В центре внимания 13 июня судебный процесс над лидером коалиции за перемены Никой Гварами. Судье Джвебина Ачкебия потребовалось несколько минут для оглашения решения об изменении меры пресечения политику – заключение под стражу. Ника Гварами не присутствовал на судебном заседании в знак протеста. Его интересы представлял адвокат. Вместо этого оппозиционный политик самостоятельно отправился в пенитенциарное учреждение номер 12 в Руставе, воспользовавшись собственным автомобилем.
Разве не лучше прийти самому, чем ехать в полицейской машине в наручниках? Я, можно сказать, сэкономил государству бензин и силы сотрудников. Хотя, конечно, это в шутку. Должна прийти полиция и задержать меня.
Заявил Ника Гварами у входа в пенитенциарное учреждение. Он позвонил в 112 и вызвал полицию для своего задержания. Спустя пару часов на него надели наручники и увезли в полицейское отделение. Лидер коалиции за перемены и партии Ахали Ника Гварами стал одним из первых, кто отказался вносить залог в 30 тысяч лари за неявку на заседание Временной парламентской следственной комиссии, созданной в январе 2025 года по инициативе Тейцу Лукиани. Целью комиссии является расследование предполагаемых правонарушений, совершенных в период правления Единого национального движения с 2004 по 2012 год. В результате в отношении Гварами было возбуждено уголовное дело. Следствие вменяет ему в вину неисполнение требований Временной следственной комиссии парламента, что грозит штрафом, лишением свободы до 1 года и запретом занимать должности до 3 лет. 17 апреля Тбилисский городской суд избрал меру пресечения – залог. Срок внесения залога истек 7 июня. Ранее отказ платить залог уже стоил свободы бывшему министру обороны Ираклию Круашвили, лидеру Гирчи «Больше свободы» коалиции за перемены Зурабу Джапаридзе, лидеру коалиции за перемены и Ахали Нике Мелия.
Что я могу сказать о деле, которое сфабриковано и возбуждено против всех тех политических лидеров, которые не явились на эту комиссию. На самом деле комиссия создана вопреки Конституции. Я тоже не пойду. Я подчиняюсь Конституции Грузии, а не Конституции грузинской мечты. Если за это придется заплатить тюрьмой, что ж, заплачу. Мы боремся против России. Это та ситуация, когда нужно быть готовыми ко всему. В конце концов, победа будет за нами. Повторю слова Зуры. Действительно, в конечном итоге победа будет за нами. Это наша историческая миссия, миссия нашего поколения.
Заявил Ника Гварами за несколько минут до начала судебного процесса. В январе 2013 года, вскоре после назначения генеральным директором телеканала «Рустави-2», Гварами был задержан по делу об элитарной коррупции, однако вскоре освобожден, поскольку обвинения не подтвердились. В мае 2022 года его признали виновным в злоупотреблении служебным положением в период руководством Тавариархии, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Тогда внутри страны и за ее пределами его называли политическим заключенным. Примерно через год год, в июне 2023-го, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала его. 4 декабря 2024 года на фоне проевропейских протестов и обысков у оппозиционных активистов и партий Гварамия был вновь арестован за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и получил 12 суток административного ареста. Ника Гварамия стал третьим лидером коалиции «За перемены», заключенным под стражу.
Ника Гварамия, Ника Мелия и Зура Джапаридзе сознательно сделали этот шаг. Это вопрос принципиальности, непримиримости и отказа от сотрудничества с системой и российским режимом. Наши политические лидеры находятся в заключении, а Бедзина Иванишвили взял их в заложники.
Заявил член партии Ахали Тенгу Тевзадзе. По мнению оппозиционера, общество увидело, что из себя представляет суд на примере дела 21-летнего Матэ Девице, которого обвиняют в нападении на полицейского.
Этот суд не служит правосудию, а работает в интересах грузинской мечты, превратившись в ее партийный инструмент.
Добавил оппозиционер. Судья приговорила Матэ Девидзе к 4,5 годам лишения свободы. Он был задержан 19 ноября на проспекте Меликишвили в Тбилиси во время протестной акции с требованием проведения новых выборов. Перед вынесением приговора он извинился перед присутствующими и покинул зал, так как не мог выслушать это решение.
Когда полиция начала применять к нам силу, я пытался отойти, но не смог. Вы знаете, что произошло потом. Никто не понес ответственности за избиение журналистов и участников акций, а нас приносят в жертву. Они прикрываются кровавой властью и деньгами, а мы столкнулись с несправедливостью лицом к лицу.
В поисках света в бесконечной тьме. Эта фраза стала его последним словом перед тем, как он вышел из зала. На судебное заседание по делу Матэ Девидзе пришла и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вынесенное Тбилисским городским судом решение по делу молодого активиста она назвала днем позора для Грузии.
В том зале суда висели флаг и герб Грузии. Все это было оскорблением. У нас много говорят об оскорблениях и штрафуют за них. Но сегодня оскорбили каждого из нас. Государство без суда не государство. И за это все рано или поздно заплатят.
Заявила Зурабишвили. Но пока платить заставляют тех, кто критикует грузинскую мечту. 12 июня начались массовые вызовы в суд грузинских журналистов, политиков и гражданских активистов за публикации с критикой в соцсетях. Основанием послужил новый закон. В феврале 2025 года грузинская мечта в ускоренном порядке внесла в административный кодекс статью об оскорблении должностного лица и государственного служащего. За это предусмотрены штрафы от 1500 до 4000 лари или арест до 45 суток. Для сравнения, в России максимальный срок административного ареста составляет 15 суток, а в Беларуси – до 30 дней. После массовых проевропейских протестов резкие высказывания в адрес представителей партии «Грузинская мечта» участились. Чаще всего звучат такие слова, как «предатель», «раб» или «русский». Именно за это их и вызвали в суд.
После задержания активисток по жалобе Мариан Лашхи на стене ее дома написали, что она раб. Я сделала репост с подписью. Рабу написали, что он раб. Я этого не отрицаю.
Говорит журналистка Екатерина Мишвеладзе.
В марте я написала, как выяснилось, оскорбительный статус о Мариам Лашхе. Спустя 4 месяца она вдруг почувствовала себя оскорбленной. Видимо, у нее довольно специфический эмоциональный сенсор.
Говорит журналистка Нанука Жоржулиани.
Приходите сами и посмотрите, как выглядит диктатура. Это коснется каждого. Вот доказательство. Якобы я написал «предатель Родины» и «современный большевик». Именно за эти слова меня собираются судить. Это моя политическая оценка действующего политика, и она полностью подпадает под мое конституционное право – свободу слова.
Пишет председатель армянской общины платформы Грузии Георгий Тумасян в Facebook. Рассмотрение дел большинства обвиняемых было отложено, но некоторых уже оштрафовали. Фигуранты дел считают, что грузинская мечта таким образом стремится полностью подавить инакомыслие. По их словам, ситуация может дойти и до блокировки Facebook. В ответ на обвинение в ограничении свободы слова представители грузинской мечты заявляют, что сами подвергаются атакам, организованным в рамках финансируемой из-за рубежа кампании ненависти. Спикер парламента Шалва Папуашвили утверждает, что против них ведется критика с применением метода спецслужб.
Каждый раз, когда происходят факты агрессии, вместо их осуждения, например, на Мариам Лашхи, на глазах ее детей, представители Еврокомиссии, послы и комиссары выражают поддержку тем, кто участвует в этих действиях. Это не случайность, есть прямая причинно-следственная связь. Через социальные сети в общество целенаправленно внедряется конфронтация.
заявил он. Представители грузинской мечты утверждают, что формальная цель – поддержание дисциплины. Однако оппоненты власти уверены, что на самом деле закон направлен на подавление протестного голоса. Тем не менее, все эти события, похоже, лишь оживляют протест. На 197-й день непрерывных акций демонстранты после оглашения приговора их соратнику Мате Девидзе собрались в знак солидарности на проспекте Меликишвили, именно там, где был задержан Девидзе. Активисты перекрыли движение и даже установили на проезжей части два шатра, объявив 24-часовую акцию протеста. Однако к утру полицейский кордон разогнал участников акции. Тем не менее, протестующие заявляют, что борьба только начинается и будет идти с новой энергией. В ближайшее время они ожидают вынесения приговоров примерно по 20 делам узников совести, процессы по которым внезапно и без согласования с адвокатами назначены практически на каждый день июля. Адвокаты и представители протестующего общества считают, что такой ускоренный график свидетельствует о желании судей как можно скорее вынести решение по делам, которые в Грузии называют историческими.
Итоги судной недели в Грузии подвела Хатия Хасая. Свои суды и в Абхазии. Внимание граждан на этой неделе было приковано к процессу по иску журналистки Нисфы Аршба к СГБ самопровозглашенной республики. Аршба требует защиты чести и достоинства не только в суде, но и на других площадках, дает интервью и ходит на встречи с чиновниками. Среди других новостей – сообщение о предотвращении попытки теракта в Сухумском аэропорту запланировано, как сообщают в СГБ и российское ФСБ, Министерством обороны Украины. Итоги недели подвела «Нужная газета», текст зачитал мой коллега Демис Паландов.
Героем недели в Абхазии, без сомнения, стала Нисфа Аршба. Журналистка судилась с СГБ, разгоняла силовиков, давала интервью и участвовала в беседах с чиновниками. Но обо всем по порядку. Суд, рассматривающий иск редактора информационного ресурса «Аяшера» к службе госбезопасности, продолжил свою работу на этой неделе. СГБ официально заявила о расторжении договора о предоставлении адвокатских услуг с адвокатом Ингой Габилая. Произошло это после того, как Нисфа Аршба обратилась к суду с ходатайством о запросе в СГБ информации о том, имеет ли адвокат, нанятый ведомством, гражданство Грузии. После расторжения договора необходимость в запросе истца отпала. В свою очередь, сторона ответчика СГБ обратилась к суду с ходатайством о закрытии судебного процесса, утверждая, что доказательная база, которую они намерены представить суду, находится под грифом «секретно». Напомним, истец Нисфа Аршба утверждает, что СГБ Абхазии в августе 2024 года опубликовала на своем официальном ресурсе информацию, в которой содержится клевета в ее адрес. В частности, там говорится, что Аршба некоторое время назад получила обоснованный отказ на право выезда в Грузию. Журналист требует предоставить документы, свидетельствующие о ее запросе на выезд в Грузию и об обоснованном отказе, и настаивает, что в тексте содержится обвинение, что она дискредитирует СГБ, что в первую очередь соответствует интересам Грузии. Конец цитаты. Пока судья Белла Хасаев в совещательной комнате рассматривала ходатайство СГБ о закрытии судебного процесса, к зданию суда, где в этот момент шел только один судебный процесс по иску журналиста Нисфа Аршба к СГБ, прибыли две машины с силовиками в масках и с огнестрельным оружием и щитами. Их разогнала сама Нисфа Аршба. Она включила видеозапись, подошла к машинам, в которой находились люди в масках, и потребовала от них объяснений. Маски не были настроены на беседу с журналистом и спешно покинули стоянку Сухумского городского суда. Ни сотрудник Министерства юстиции, ни судебные исполнители, находившиеся все это время как в зале судебного заседания, так и в самом здании суда, не взяли на себя ответственность за вызов силовиков. Тем временем судья Белла Хасая приняла компромиссное решение. Закрытые заседания будут проводиться только в момент оглашения документов под грифом «совершенно секретно». Суд продолжит работу на следующей неделе. Анисфа Аршба пошла дальше и выразила свое отношение к давлению на журналистов в эфире «Апсны Хабар» вместе с другим абхазским журналистом Иналом Хашиг. Напомним, что в период президентских выборов в Абхазии по доносу абхазских властей трое ведущих абхазских журналистов были объявлены Министерством юстиции России иностранными агентами, и неизвестное количество граждан Абхазии лишены российского гражданства и депортированы из России. В эфире «Апсны Хабар» Нисфа Аршба, из которой к Минюсту России был отклонен за Москворецким судом, огласила обвинения в свой адрес, назвав их потрясающими. Российский Минюст считает, что иностранное воздействие на гражданку Республики Абхазия Нисфу Аршба выражено в том, что она имеет гражданство Абхазии и проживает на территории иностранного государства Абхазской Республики, конец цитаты, а также является редактором абхазского СМИ. Российское ведомство прилагает к делу об иноагентстве публикации абхазского журналиста, в которых содержится критика абхазских чиновников, что, без сомнения, соответствует закону Республики Абхазия, наделяющему журналистов правом на оценочные суждения. Эта тема получила продолжение во время визита общественных активистов главе администрации президента Беслану Эшба. Визитеры в очередной раз выразили недоумение бездействием властей Абхазии и потребовали от главы администрации дать публичную оценку действиям чиновников, инициировавших карательные меры со стороны стратегического партнера в отношении граждан Абхазии. Беслан Эшба пообещал ответить на вопросы, поставленные посетителями, в обозначенные законом сроки, а может быть и раньше. Конец цитаты. Оппозиционный телеграм-канал «Республика» уточняет, что это внутриабхазский конфликт, перенесенный в Москву, и выдвигает требование привлечь к уголовной ответственности по статье «Госизмена» людей, которые занимались доносами на собственных граждан. На этой неделе ветераны войны Аруа потребовали от министра по налогам и сборам Э. Бения обеспечить неукоснительное исполнение закона о декларировании доходов и расходов. В заявлении говорится, что коррупция приобрела масштабы, угрожающие национальной безопасности, и так укоренилась в административной системе страны, что препятствует развитию, лишает веры в собственное государство, подрывает морально-нравственные ценности. Высокопоставленные чиновники демонстративно ведут роскошно вызывающий образ жизни, не соответствующий их зарплатам, в то время как подавляющее большинство наших граждан находится на грани выживания, говорится в заявлении АРУА. Это были новости, которые не освещались провластными и государственными СМИ. Из криминальных событий самой громкой новостью недели стало сообщение о попытке теракта в Сухумском аэропорту. По официальной информации, совместными усилиями ФСБ России и СГБ Абхазии в аэропорту Сухум задержан россиянин, нанятый руководством аэропорта на строительные работы. Он обвиняется в подготовке теракта и дает признательные показания. По его словам, он вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и планировал осуществить теракт в июне этого года. Используя служебное положение, мужчина получил доступ к инженерным планам аэропорта и передал их украинской разведке с пометками о возможных местах закладки взрывных устройств. Говорится в официальном сообщении. Следственный отдел СГБ Абхазии возбудил уголовное дело по статье 274 УК РА «Шпионаж». Абхазскими таможенниками на этой неделе пресечен ввоз крупной партии наркотиков из России. Они обнаружены в багажнике автомобиля гражданина Абхазии «Пригабалин» и «Габапентин». Еще одним распространителем наркотиков оказалась гражданка России, которая пыталась ввести в Абхазию метадон.
Это были итоги абхазской недели, которые подвела нужная газета и зачитал Демис Паландов. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.